Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог.
и покоряйтеся, яко с нами Бог.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». Сегодня в прямом эфире протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье и древлехранитель Московской городской епархии. Я сердечно вас всех приветствую в эти святочные, радостные дни после Рождества Христова, когда мы можем немножко и порадоваться, и попраздновать, поздравить друг друга с этими замечательными святками, с этой светлой такой полосой в церковном нашем календаре, когда мы радуемся и празднуем. Действительно, так получается, что таких радостных и светлых страниц у нас вроде бы и много, но мы больше как-то сосредотачиваемся, конечно, в посты, и больше готовимся, и молимся, и как-то внимаем себе. Ну, а тут можно расслабиться чуть-чуть, хотя, конечно, во всем хорошо знать меру, как говорится в Псалтире. «Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Вот этому всему, конечно, мне хотелось бы и вам тоже сказать и научить, чтобы вы не предавались чрезмерным утехам и праздникам, таким, которые уже переходят за рамки возможного и полезного нам. Как говорит святой апостол Павел, все мне можно, но не все полезно. Поэтому надо знать меру и в пище, и в питье, и в радости, и в веселье. И все время помнить, что мы должны ходить перед Богом. И даже в праздничные дни, радуясь, не забывать о нем. Это очень важно, потому что бывает так, что человек, который вроде бы живет благочестиво и просит Бога, и молит его в минуты скорби, в минуты трудностей, получая же просимое, быстро забывает о Боге, даже забывает поблагодарить, как было сказано в одной из притч евангельских, когда Господь исцелил 10 прокаженных, и только один единственный вернулся к нему сказать слова своей благодарности, своего уважения к нему. И, к сожалению, вот этот человек и был-то самарянин, то есть человек, в общем-то, практически языческий, языческой веры, но тем не менее он оказался благодарным, а остальные 9 так и ушли по своим делам, забыв принести свою благодарность Господу. Поэтому, конечно, в эти святочные дни мы прежде всего должны с вами вспоминать о тех людях, которые сделали нам добро, которые нам с вами помогли в каких-то наших духовных делах. Надо не забыть их поздравить, поблагодарить. Конечно, прежде всего это относится к старшему поколению, которое мы должны с вами поздравлять и напоминать. Но, может быть, не все из них празднуют Рождество, как это празднует более молодое поколение, которое воспиталось все-таки уже ближе к церкви. Но, тем не менее, я думаю, что не будет лишним поздравить и пожелать им всего самого доброго в рождественские дни и в связи с наступающим Новым годом. Новый год по нашему церковному юлианскому календарю наступит 14 января, в день обрезания Господня и памяти святителя Василия Великого. Мы с вами готовимся к его встрече, хотя календарно уже наступил по новому стилю, и мы уже исчисляем время 2016 года новостильным календарем. Но, тем не менее, наш праздник еще впереди, поэтому еще и гуляния, и святки, и радость, а за ним еще и крещение с Богоявлением. Все это нам предстоит. Я, дорогие, всех вас приглашаю, конечно, посетить наш храм святого Климента Папы Римского, который сейчас очень хорошо украшен в связи с этими праздниками. Он такой радостный, светлый. И очень много людей на Рождество пришло совершенно не церковных, но, наверное, больше 1000 человек пришло в храм, потому что они хотели все-таки отметить свое присутствие в храме Божьем, хоть как-то обозначиться перед лицем Божьим. Вот они пришли в наш храм, что вызвало очень большую нашу радость, потому что это та наша паства, которая, в принципе, еще пока под спудом, она еще не проявлена. И мы надеемся, что эти люди, которые приходят, может быть, раз, два или три в год, все-таки пополнят наши ряды, станут верными христианами. А в связи с этим необходимо, конечно, чтобы священнослужители обращались к этим людям. Особенно, когда приходят за водой, в крещение, в богоявление. Когда приходят светить куличи на Пасху. Все это та самая наша паства, которая пока что еще не является вполне церковной. Не участвует в таинствах церкви. Нужно очень четко и ясно и вам тоже, всем мирянам, которые слушают сейчас меня, которые слушают нашу радиостанцию, которые ходят регулярно в церковь, нужно объяснять людям, что без участия в таинствах церкви невозможно спасение. Христос пришел в мир не для того, чтобы организовать какое-то общественное движение под названием христианство. А он пришел в мир для того, чтобы основать свою церковь, И церковь является только тем единственным спасительным инструментом, который, имея всеобъемлющее действие благодатью Божией на человека через таинство, способно его привести к Богу. Церковь – это тело Христово. В церкви живет благодать Духа Святого. Поэтому если люди, приходящие вот так изредка в храм, не будут слышать этого, не осознают, что они конкретно должны сделать, чтобы войти в церковь, то получается, что мы их упускаем из года в год, от раза к разу, не проявляя внимания к ним, не обращая к ним слова проповеди. Поэтому очень хорошо, когда храмы готовятся к этому наплыву людей, подготавливают какие-то небольшие брошюрочки, небольшие буклетики с кратким объяснением того, что необходимо делать для того, чтобы восстановиться в своих правах в Церкви Христовой. Права эти дает нам прежде всего святое крещение и миропомазание, когда мы приходим от купели, помазанные миром, соединенные единым помазанием Духом Святым со всей Церковью, и способны дальше развиваться, причащая святых Христовых тайн, принося покаяние в каких-то своих грехах и немощах. Но все это уже наша духовная жизнь, которая начинается от этого порога входа в Церковь и продолжается до последнего издыхания. А многие люди вошли на порог, постояли там, развернулись и ушли. И вот заходят так раз в год опять постоять на пороге, опять взять что-то из храма, может быть, принести тоже и пожертвования свои, это все замечательно, но это не является их церковностью, они только-только на пороге. Но Господь и намерение приемлет, как говорит нам святитель Иоанн Златоуст в своем огласительном слове на святую великую неделю Пасхи. Конечно, и намерение приемлет, но, тем не менее, нужно и объяснить этим людям, которые все-таки пришли в церковь, что намерение у них уже есть. То, что они уже пришли, это замечательно. Но нужно сделать еще полшага хотя бы, еще хоть немножко продвинуться. И тогда они ощутят в своем сердце полноту, силу благодати Духа Святого, какую-то внутреннюю крепость, готовность противостоять тем скорбям и трудностям, которые бесконечно приходят с разных сторон каждому человеку, особенно человеку, который подвязается в борьбе со злом. Поэтому нужно поддержать этих людей, и я обращаюсь сейчас ко всей нашей радонежской радиопастве с таким призывом: проявите внимание, проявите любовь, подскажите что-то, не стесняйтесь быть помощниками ваших пастыри, если что, можете взять благословение на какое-то, может быть, миссионерское делание, чтобы вы могли хоть как-то, каким-то образом привлечь этих людей к храму. Все это в ваших руках. Дай Бог вам сил и дай Бог вам благодатного слова в уста, чтобы через ваши уста благодать Духа Святого возглаголала, и чтобы люди эти ее услышали. Услышали, а услышав, приняли, а приняв, пришли. Вот это будет самое правильное. Мы должны бороться с вами за своих соотечественников, за тех, кто вот-вот уже рядом с нами, уже близок к церкви, но еще не делает окончательного твердого шага. Как правило, это понятно почему, потому что люди боятся исповеди очень сильно. Грехов, конечно, много, и лютых, и страшных, и разных, но нужно объяснять людям, что сколько бы ни было грехов человеческих, если есть покаяние и желание исправления, если не просто так приходят на исповедь, чтобы через неделю прибежать опять к батюшке, сказать: «Ой, батюшка, я опять делаю то же самое», потом опять то же самое и так далее, то же самое, как у нас это модно в православной среде, когда одни и те же тетки стоят у духовников в очередях по 10 раз на неделю, даже не уважая своего собственного духовника. Это возмутительно. Они занимают время, как раз и отбирают его у тех, кому оно как воздух необходимо. Я хочу вообще сказать о такой внутренней дисциплине православного народа, которая сейчас очень пошатнулась. Почему-то считается, что духовник, который выходит публично на исповедь, исповедовать тех, кто пришел в храм, он должен уделять время одной и той же прихожанке, например, по 10 раз в месяц. А с теми, одними и теми же, в принципе, грехами, потому что она не хочет с ними бороться. Она впадает не потому, что она такая немощная, она просто не хочет бороться, у нее нет решимости. Ибо если была бы решимость, разве бы она позволила себе впадать в тот же грех? Поэтому, конечно, надо особенно женщинам обратить на это внимание. И духовников надо беречь. Я вот, например, большие праздники, я заранее предупреждаю, что я не буду исповедовать тех, кто только что причащался. Не потому, что я разделяю исповедь от причастия, как сейчас скажут некоторые, модернизм. Вот надо обязательно сначала на исповедь за 5 минут до причастия, потому что если за 6 минут подойдешь, то уже нагрешишь и уже нехорошо причастишься. А вот за 5 будет хорошо. Но это же просто какое-то язычество уже, какой-то фетишизм, это какое-то вообще глубочайшее искажение понимания исповеди, понимания духовного развития человека. Если человек хочет спастись, он приносит покаяние в своих грехах, сначала генеральную исповедь, исповедует тягчайшие свои грехи. Все как есть, как вот он знает. И он уже как бы второй раз рождается. И уже в этом состоянии он старается прибыть в чистоте, в молитве, в действии благодати Духа Святого, а не в своих постоянных страстях, себялюбии и прочих негативных сторонах своей личности, которая не желает исправляться. Часто причащаются. Сейчас это тоже дискуссия в церкви довольно активно. Часто ли или нет? Очень хорошие постановления прошли сейчас такую обкатку, которые могут быть приняты на соборе архиерейском, который приближается, вот уже в феврале будет. Конечно, надо с рассуждением подходить к этому. Но то, что говорят, что надо причащаться на каждой литургии обязательно, это совершенно неправильно. И не было такого в русской традиции. Может быть, где-то и когда-то. Но мы-то здесь и сейчас. И у нас есть та традиция, которая сделала Русь святой. Почему мы должны ее пересматривать? В угоду кому? Протоиерею, протопресвитеру Александру Шмемену? Мы должны все пересмотреть теперь его писанием разным. Когда он прочитал тексты преподобного Исаака Сирина, он заявил: надо же, это как будто какая-то другая вера. Настолько мне все это непонятно и не близко. Вот, пожалуйста, вам исповедь протопресвитера. Поэтому, когда начинаются восторги, ах, ох, мы движемся к раннехристианскому состоянию церкви. Это, как правило, просто профанация и просто какая-то прелесть бесовская. Никуда мы не движемся абсолютно. Если мы и движемся ко Христу, то через покаяние, через смирение, через любовь, через дела добрые в нашей жизни, совсем в другом духе, который называется Духом Святым. Вот тогда мы движемся к нашему спасению. А если мы в этом эйфорическом духе восстанавливаем раннее христианство, как это делает община отца Георгия Кочеткова, то, как правило, движется она совсем в другом направлении, в каком Господь даст нам увидеть на страшном суде. Вот так надо быть осторожными, очень осторожными, не пренебрегать таинствами, не пренебрегать общением церковным, но и не быть дерзкими по отношению к святыне, потому что любая дерзость бывает наказуема, как мы это знаем, и из Ветхого, и из Нового Завета. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста, раба Божия Марии из Москвы.
Да, слушаю вас.
Спасибо. Вот у меня такой вопрос. Ведь новолетие церковное мы празднуем 1 сентября.
Да, да.
Старый Новый год, правильно, по юлианскому календарю, это 14-го будет. А почему молебен Новый год служится во всех храмах в 31 декабря? Когда же все-таки у нас Новый год и как вот нам вести себя? Когда
вот
его...
Это очень хороший вопрос, на самом деле. Вы знаете, ну, календарный год наступает... с 31 на 1, вот по новому стилю, наверное, поэтому и патриарх, и во многих храмах церкви нашей служат такой молебен. Ну, я вот, честно говоря, конечно, несколько смущаюсь этим, потому что на самом деле надо все-таки, чтобы наша церковь была более, мне кажется, цельной в этом вопросе. И если мы уж все-таки живем по юлианскому календарю, то надо... спокойно и твердо служить молебен по юлианскому календарю, и все будет хорошо, и год этот хуже не будет, тем более, что первые дни календарного года многие приходятся уже на святки, по крайней мере, с Рождества Христова. Так что я думаю, что это какая-то вот дань такой светской традиции, которая возникла, возможно, в советское время. Вы знаете, что очень много таких светских традиций проникло в церковь. Например, частое соборование. Боже, избави! Если в XIX веке вы бы сказали, что вы уже соборовались, на вас бы смотрели либо как на святую, либо как на человека, который одной ногой в могиле. Уже и не венчали, говорят. Если уж парень пособоровался, ну что ж теперь венчать-то? Все уже, готовится. Понимаете? А сейчас смотришь и на Великом, и на Рождественском посту. И все идут собороваться. Ну или такие уж болящие стали действительно, либо просто не понимают, что это за таинство. Таинство вообще напутственное и для болящих. Либо напутствие перед смертью, честно будем скажем, когда человек лежит, не может встать, приглашают пресвитеров церковных, как пишет апостол Яков, и молитву над ним сотворяют, помазав елеем во имя Господне. Вот, но когда человек здоровый, как бык, идет собороваться каждый пост, то задается вопросом, вот я лично задаюсь вопросом, а для чего он это делает? Он, видимо, не хочет исповедоваться, понятно, ему не хочется каяться в грехах, и он надеется, что он обманет Бога, еще бы. Бога же вроде просто обмануть взял и обманул, никто тебе ничего не сказал. Но я хочу разочаровать, обмануть Бога невозможно, никаким образом. Поэтому заменить покаяние при этим соборовании невозможно. Поэтому надо сначала идти исповедоваться, и только, может быть, раз в год, самое частое, принять таинство соборования. Как правило, это Великим постом, когда уже какое-то время поста прошло, когда человек готов к этому. А иначе, нет, пожалуйста, это можно совершать, но только Вот даже святейший патриарх Алексий I, который для меня лично является очень большим духовным авторитетом, он говорил и писал в ставленнических грамотах: «Да не дерзнеши соборовати здорового». Вот как он писал пресвитеру, которого рукополагал: «Да не дерзнеши соборовати здорового». А у нас подряд сотнями соборуют. Поэтому слово патриарха для меня более весомо, чем любое другое слово. И слово церкви для меня более весомое. А церковь говорит нам, что только болящих соборуем. Поэтому максимально, что можно позволить, это один раз в год Великим постом. Там несколько соборований, как правило, устраивают. Надо разобраться, в какой раз пойти. Но и то, прийти к соборованию надо сначала исповедаться как следует. Потом собороваться после исповеди. И только после соборования тогда причаститься. Допустим, первая седмица поста. Ну, когда начинается пост, на заговине, как правило, причащаться не принято, потому что действительно люди не готовились, они заговляются. Не надо этого делать. Надо спокойно подготовиться к началу Великого поста. И первые три дня строжайшего поста, без всяких поблажек, все как надо. Потом после литургии, прежде освященных даров, можно поесть вареную пищу. Супчик, кашку, все, поели, подкрепились, слава Богу. Потом четверг, пятница, вторая литургия прежде священных, кто если не причастился в среду или на работе, тоже ничего страшного, может в пятницу. Если в пятницу не получается, суббота есть, пожалуйста, полная литургия служится в субботу. И, конечно, воскресный день, торжество православия. Вот здесь очень многие причащаются, это правильно. Как раз уже первая седмица прошла, подготовка прошла, и уже двигаемся дальше. Вот таким образом надо очень быть внимательным к себе. Не нужно думать, что если ты 10 раз соборуешься за год, то ты вот-вот уже прям в Царство Небесное попадешь. А все равно душа будет свербить. Ой, что-то мне не то, что-то мне неспокойно. Ой, я уж 10-й раз соборуюсь, а все мне на душе это плохо. Может, мне 11-й раз пособороваться? Нет, не поможет, абсолютно не поможет. Потому что это какая-то, опять же, языческая игра. Это не вера Христова, а какой-то, знаете, какая-то попытка посторонними, как бы внешними средствами, не посторонними, но внешними, попытаться себе заработать спасение не своим трудом, не своей верой, не своей цельностью, не своей преданностью Господу, не своей борьбой с грехом, а какими-то внешними подпорками постараться как-то вот так, знаете, как в раскачку влезть в Царство Небесное. Поверьте, лучше этого не делать. Будьте честны к себе. Сначала исповедь подробная, внимательная, искренняя. После этого соборование и потом причастие. Но вообще, в принципе, и сейчас тоже на святках спрашивают, а как нам причащаться на святках? На самом деле, в светлые дни и Пасхи, и Рождества причащаться можно. Никто не запрещает. И даже Шестой Вселенский Собор об этом говорит в одном из своих правил, что после Пасхи, что мы пребываем в церкви, наслаждаясь святыми Христовыми тайнами, мы пребываем в Богообщении. Тут, и тут не столь важно, там строго ли человек постится или нет. В святке никто не постится, кроме колдунов и каких-нибудь ворожей. Но если ты хочешь причаститься, конечно, ты с вечера не будешь наедаться мясом. Правильно? Это будет нехорошо для тебя. Ты будешь чувствовать тяжесть, физическую какую-то тяжесть. Конечно, ты вечером умеренно перекусил, покушал, может быть, даже и обычную еду, какая есть, и в том числе и скоромную, ничего в этом страшного нет. потому что это святки. Другое дело, что под русской традиции, опять же, о которой мы говорим, и которой мы почитаем, все-таки святки – это время для празднований. И в нашем народе не принято было часто причащаться и как-то все это мешать в одно. У нас принято было все-таки говеть и причащаться, а потом уж радоваться и праздновать. Но, естественно, на все это есть свои нюансы, свои какие-то благословения своих духовников. И если вы действительно уже определились с выбором духовника и доверяете ему, конечно, надо слушать его благословение. У нас, правда, сейчас так стало как-то очень либерально. Батюшку что не попросишь, то все, он и скажет, да, конечно, пожалуйста. А если, не дай Бог, не допустит до причастия, то у тебя обида смертельная. А разве так можно? Если ты доверяешь своему духовнику, он тебе сказал нет, значит нет. Он тебе сказал да, значит да. И в этом тоже твое послушание Христу, потому что ты, веруя в Бога, ты доверяешь своему духовнику, а он является тоже образом Божьим, он тоже является твоим духовным наставником. Поэтому вот в этом плане будьте внимательны, осмотрительны, умеренны. И если вы чувствуете какую-то эйфорию, надо уметь ее разделить на 10, успокоиться, почитать, может быть, псалмы Давида. Они очень вразумляют, уводят от эйфории. И, глядишь, все успокоится, и будет ясность. Та самая ясность, которая так необходима в нашей духовной жизни. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Отец Леонид, добрый вечер. Добрый. С Рождеством Христовым.
Спасибо взаимно.
И с наступающим новолетием всех.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Очень отрадно было слышать ваше мнение по поводу чистоты церковных таинств. Потому что я... Можно мне вот два слова
да,
сказать? Потому что я просто в недоумении была. Вчера, например, я в разговоре с одной прихожанкой, она мне сказала, что батюшка сказал, что причащаться по поводу причастия... Ну, не чаще раза в день.
Господи.
Я вообще обалдею, думаю, как же так, извините, я не то говорю, не совсем так выражаюсь, может быть, но я просто была настолько поражена, я говорю, как можно раз в день, каждый день причащаться, это же вообще уже как-то настолько автоматически все будет.
Ну, вы знаете, я вам
вот
что...
Вот и еще можно да. Я просто договорю, да?
Пожалуйста.
И вот еще, батюшка, вот считается, что стоять на литургии и не причащаться, это что, чуть ли не преступление. Вот по этому поводу хотелось бы вас
вот
спросить.
Я на эту тему как раз хочу сказать, что замечательную статью отца Михаила Правдолюбова прочитал я на одном из сайтов церковных, по-моему, «Благодатный огонь». Вот, ну, сайт такой иногда спорный, но достаточно бывают интересные темы. И там такая была статья как раз по поводу полемики с Кочетковым и с его общиной. Можно ли стоять на литургии и не причащаться? И отец Михаил говорит, что, конечно, можно. И ссылаются здесь и на святителя Игнатия Брянчанинова, и на старцев оптинских, и на многих других. И очень аргументированно, очень достойно отвечает вот этим модернистам, именно опираясь на очень большой духовный опыт, который и Феофан Затворник, святитель, об этом говорил, и многие другие мной перечислены. Поэтому, конечно, можно и не причащаться, если ты не готовился. Само богослужение и твое присутствие на нем, безусловно, благотворно влияет и на твою душу, и дает тебе возможность помолиться о тех, кто нуждается в твоей молитве, и о живых, и о усопших, принести свои жертвы, совершить вот эту вот духовную службу свою. Это очень важно, иметь такую возможность. И никогда не нужно... Да, кстати, очень хороший аргумент привел отец Михаил Правдолюбов в этой статье. для кающихся в тягчайших грехах, по правилам святителя Василия Великого, на которого, кстати, многие модернисты пытаются ссылаться, не понимая, что только угли на свою голову собирают. Так вот, для тяжко согрешивших, которые исповедовались тайно в тяжких грехах, например, женщины в блудодеянии, чтобы не быть, не стать жертвами какой-то расправы, им не допускали их до причастия, и они должны были стоять сначала соглашенными какое-то время длительное, потом с верными. Но их не причащали, потому что абсолютное полное прощение грехов дается как раз причастием. Ведь сам Господь сказал, что «примите, едите, сие есть тело мое, которое за вас преломляется, в оставление грехов». Что непонятно разве сказано? То же самое и о своей пречистой крови. Это есть истинное тело и кровь Христова во оставление грехов. Но это не значит, что человек не может присутствовать при совершении литургии, будучи верным, но по тем или иным причинам, не считая себя достойным приступить. Кто имеет право его изгнать из этого церковного общения? Никто. Это дело его совести. Если он считает себя не вполне подготовленным, так лучше не причаститься, чем если он, допустим, ну, совершенно не может, ну, или, не знаю, там, ну, по какой-то причине, может быть, с дороги там приехал, но не помолился и чувствует вот свою, ну, недопустимость. Это, понимаете, очень тонкая грань, конечно. Как мы сейчас вспомним преподобного Серафима Саровского, который не готовых причащал, как он выражался, а готовых не причащал. Если это не следствие какой-то гордости или гордыни, быть более точным, то есть человек никогда не может считать себя готовым к причастию, потому что как бы ты ни готовился, ты все равно остаешься грешным и немощным, ты остаешься плотью и кровью. Поэтому ты не можешь считать себя всегда готовым. Но если ты все-таки прилагаешь какие-то усилия и готовишься, совершаешь какие-то действия, читаешь молитвы, совершаешь какой-то пост или подготовку к говине, то тогда ты со страхом Божьим и верою можешь дерзнуть приступить. Именно с одерзновением, а не с дерзостью. И, конечно, вы можете приходить в храм, молиться и стоять. Что касается первого заявления, что не чаще раза в день, ну, это просто уже какой-то граница с кощунством. Ну, что это значит? Конечно, если человек на смертном одре, допустим, вот-вот отойдет ко Господу, его могут и раз в день причащать. Это уже особый случай. И то, а нужно ли это? Опять же, получается, что ты не самому Богу веришь, а только тому, что ты совершил что-то, вот такое действие. Ты вот причастился, значит, ты спасешься. А это тоже не факт, что именно так. Потому что многие причащаются, а многие причащаются и в осуждение. Здесь надо иметь море смирения. Вообще, вы знаете, наверное, самое важное в этом вопросе, это, конечно, смирение. Если оно есть, и человек не под действием гордыни не причащается, считая себя недостойным, это вот, может быть, странно звучит, но такое бывает. Или он под действием уныния не причащается, считая себя недостойным. А только тогда будет правильно, когда он по смирению и пониманию действительно своего недостоинства воздерживается от причастия, понимая, что он может быть чуть-чуть более потрудиться для того, чтобы причаститься. Вот в таком случае ничего страшного нет. Можно и воздержаться, и никогда это грехом быть не может. Что касается чистоты причащения, ну вот моя пастырская практика, почти 20 лет я служу, могу уже что-то сказать, показывает, что те, кто причащаются раз в неделю, пребывают на грани падения в прелесть. Те, кто причащаются реже, гораздо более стабильно себя чувствуют. Раз в 2 недели, раз в 3 недели, но приходят на службы, молятся, стараются помогать в храме, стараются делать свои дела христианской добродетельной жизни, в семьях, воспитывают детей, укрепляют свои супружеские отношения и свое вообще супружество как таковое. Вот эти семьи более здоровые, эти люди более крепкие. Это по моему опыту. Поэтому то, что вот говорилось и раньше, и сейчас многие говорят, что раз в 3 недели, ну, мне кажется, что это, пожалуй, оптимально. Действительно, так, чтобы не оставлять церковное пребывание и в другие воскресные дни, желательно ходить, конечно, каждое воскресенье или в субботу, или на буднях, а на посту 2 раза ходить. Но на посту, кстати, можно и чаще. Вот по поводу причащения на Великом посту, например, я думаю, что, может быть, и 2 раза в неделю иногда допустимо. Но прежде священной литургии, хотя бы раз в неделю, чтобы укрепить себя, потому что бывает это просто очень полезно и нужно. Но об этом всем надо советоваться с духовниками. А если духовники говорят какие-то странные и непонятные вещи, которые противоречат учениям отцов, нашей традиции, то тогда, наверное, может быть, следует поискать себе другого пастыря, который будет более умеренный, не категоричный, потому что в каждом случае, может быть, индивидуально все по-разному. Кому-то и раз в неделю нужно причащаться, и это будет не вредно для него. А другому человеку лучше и раз в 3 недели, и в месяц, дай-то Бог, раз, и то, может, часто. Поэтому будьте очень осторожны, спокойны, просите Бога открыть свою волю и через кого-то из священников или людей просто. Господь обязательно поможет вам как-то более четко понять свою волю. Вот это очень важно. Мы не должны искать только лишь выполнение своих каких-то желаний, или вот мы это услышали, вот там прочитали, а вот нам кто-то сказал. Но Господь как-то открывает свою волю, и она чувствует сразу сердцем, что это правильно, это благодатно. Поэтому постарайтесь вот так вот, не торопясь, спокойно это решить. Но я говорю еще раз по своему пастырскому опыту, что для мирян, живущих особенно в больших городах, где много суеты и прочего-прочего, наверное, было бы лучше всего и оптимальнее всего причащаться где-нибудь вот не чаще, чем раз в 2-3 недели. Тогда не будет чрезмерного напряжения духовного, которое, разбиваясь о скалы житейские всякие, до 1-2 поездок в метро может хватить, чтобы уже повредить очень сильно себе, увидев такие страшные вещи иногда, которые там происходят, и людей совершенно... Ну, то есть, погружаясь вот в такую тьму этой житейской стихии, нужно быть очень осторожным и не торопиться, не стараться чистотой причастия восполнить его низкое качество для вашей души. Лучше качество повышайте, чем количество. Потому что количество в данном случае в качество не переходит. И совсем отнюдь не переходит. Как раз наоборот, иногда более редкое причащение, но с благоговением, с молитвой, с подготовкой, с говением, с настроением соответственным, бывает гораздо более продуктивно. И вот как раз я бы здесь акцентировал на другом, на том, что после причастия, вот ведь что самое главное. Ну, добились. Вот многие как, о, главное, чтобы батюшка меня причастил сегодня. Ой, как я жду, вот-вот-вот, не дай Бог не причастил. Ой, а вдруг он скажет нет. Ой, все, благословил. Ну, иду причащаться, причастилась. И пустота, провал. Никакой благодати. Страшное какое-то внутреннее смятение. Какие-то страсти блудные и всякие поднимаются. Начинает человека трепать туда-сюда. Что это значит? Да это значит, что не надо было рваться, лишь бы причаститься, лишь бы батюшка только меня допустил. Вы понимаете, что в этом заключается? В этом заключается то, что мы свою волю хотим поставить выше Божьей воли. Мы хотим подрулить таким образом, чтобы только нас батюшка допустил. И думаем, что если мы подрулили так вот, то у нас все получилось. А ничего у нас не получается в результате, кроме пустоты. Кроме того, что вот этот бесовский ветер холодный развеивает нашу душу, как пыль взметает ее от земли. Ужас нас охватывает, пустота совершенная, потому что не надо свою волю ставить выше воли Божьей, воли своего духовника, воли Святой Церкви. Надо быть смиренным. Готовься, старайся. Готовишься? Или заранее с духовником обговорил, что я в такой день буду говеть. Благословите меня готовиться. Он тебя благословил. Ты готовишься. Ты стараешься. Потом ты приходишь в церковь и говоришь, батюшка, вот я по вашему благословению постарался, вот то-то сделал, то-то не сделал, простите меня. Вот. И если он тебя благословляет, тогда ты причащаешься. Вот это совсем другое. Чем так явочным порядком приперлась в церковь. Лишь бы только батюшка пропустил мимо ушей, мимо глаз, лишь бы он хоть как-то бы не заметил, в каком я ужасном состоянии пребываю. Лишь бы только благословил причаститься. Но благословит он тебя причаститься. И причастилась. Но последствия я уже описывал. Поэтому будьте осторожны с этим. Не навязывайте своей воли. Старайтесь волю Божию в своей жизни проявить. И... сейчас еще один вопрос. Прошу вас. Да. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, слушаю.
Антонин у меня, болящий Антонина.
Да, Антонина, слушаю вас. Да.
Меня причащают дома, исповедуют дома. Поэтому никакой литургии я не бываю. Но литургии-то это что, большой грех?
Да нет, конечно, о чем вы говорите? Вы же болящий человек, вы дома, к вам церковь приходит. Не вы в церковь, потому что по немощи не можете. А если бы вы были в силах, разве бы вы не побежали в церковь, как девчонка? Конечно, побежали бы, конечно, пришли бы. Но не дает бы Господь сил, но дает вам милость и любовь свою, которая через священника... вам передается в таинстве причастия. Поэтому будьте спокойны совершенно. Молитесь, благодарите Бога, исполняйтесь этой любовью, радостью. И благодарите за то, что вот есть такая возможность. Конечно, вы очень счастливы, что к вам приходит священник. практически церковь к вам пришла, так что все у вас хорошо. Помолимся о здравии тяжкоболящего архимандрита Кирилла, схиегумена Илия, болящего протоиерея Александра, болящей Марии Виктора, болящей Марии Антонины, Елены Петра, Валентина, Веры с очадами, Виктора болящего, Дионисия, Виталия, монахини Нонны, Юлии, тяжкоболящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, болящей младенца Михаила, Алевтины, Алексея, непраздной Инны, Марии, Андрея. Вот, еще за упокой помолимся. Архимандрита Иоанна, святейший патриарх Алексия, протоиерея Василия, протоиерея Владимира, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новопреставной Лидии, Петра, Николая, Владимира, Натальи, Натальи, Лидии, Натальи, Елизаветы, Евгения, Владимира, Евгения, Владислава, Станислава. Вот такие имена за упокой. Дай Бог всем вашим усопшим милости Божией и Царства Небесного. А вам я желаю доброго здравия, крепости сил, бодрости духа, стремления потрудиться и послужить Богу, тем, кто имеет, конечно, силы. Потому что последняя звонившая, видно, пожилая женщина, действительно немощная и болящая. Тут, наоборот, мы должны проявлять уважение и помощь к таким людям, а не требовать от них непосильных подвигов. Но, тем не менее, пока мы еще в силах, можем что-то делать. Вот сейчас выпал снег, хоть снежок почистить, хоть чего-то там в храме потрудиться, помыть пол. Вот женщинам, которые думают о частом причащении, чем хорошо заняться. Так, чтобы 7 потов бы сошло, вот тогда можно будет сказать: «Господи, прими меня грешную». И глядишь, что и примет, и наградит, и даст свою благодать. Потому что это будет не просто стремление что-то получить от Бога, а прежде всего Богу послужить, что-то дать. А в этом огромная разница нашего подхода к Господу. У кого-то взять, а у кого-то дать. Вот старайтесь всегда давать. Это гораздо блаженнее, как говорят святые. Я с вами прощаюсь. Храни вас всех Господь и Матерь Божия. Жду вас всех в гости в храме священномученика Климента у метро Третьяковская. Спасибо вас, Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.